Радио «Спутник» продолжает свою работу в прямом эфире. Много любопытного сегодня происходит. О чем-то мы уже рассказали утром. Что-то предстоит еще только разобрать подробнее. Никита Воронков, Алексей Красильников в студии. Никита, приветствую.
Приветствую.
Вот я изначально сказал, что много любопытных новостей. Но я абсолютно уверен, что сегодня вот на второй план уйдет и снижение ключевой ставки до 4,25%. И сообщение относительно того, что Майкл Помпео теперь вот оказывается в санкционном списке в Чечне. Во всех, причем, санкционных списках. Много всего. Опять же, Совет Федерации одобрил много законов, которые связаны, в том числе, например, с проведением голосования в несколько дней, не больше трех. Но главное, вообще, на что сегодня будут обращать внимание, это, безусловно, открытие авиасообщения с Турцией. Точнее, сообщение об открытии авиасообщения. С 1 числа можно будет летать в Турцию. В принципе, с 10 еще и туристические направления открываются. Поэтому, мне кажется, все остальные новости сегодня уходят на второй план.
Ну, конечно, потому что это такой вопрос, охватывающий всех абсолютно и очень, так скажем, живой во время пандемии. Люди уже обратили свое внимание на внутренний туризм, уже мы знаем, что субсидируется туристические поездки.
Да, планы озвучены весьма, весьма мощные. Сколько? От 10 до 20% денег на отпуск можно, потраченных на отпуск, можно себе вернуть, если выполнить тот квест и проставить все галочки.
Да-да-да, там не самая простая схема. Везет, наверное, в первую очередь, или повезет, если можно вообще применять этот глагол бюджетникам, потому что у них, у многих карта МИР, у пенсионеров.
А вот мы, кстати, выяснили, МИР. Оказывается, что карту МИР очень многие уже используют, и на нее, как это сказать, на нее приходится до 20% в принципе в России.
А ты знаешь, очень у них была рекламная кампания серьезная в этом году.
И запретительная кампания в отношении остальных. Многие вещи, вот ты упомянул бюджетников, абсолютно правильно. И еще некоторые тоже моменты тоже переводятся, только некоторые программы, некоторые вещи, которые были озвучены в том числе в ходе пандемии, они переводятся тоже только на карту МИР, поэтому популярность, пусть и искусными способами, но, тем не менее, весьма искусно повысилось.
Да, ну, по поводу возобновления авиасообщения, вот ты сказал о Турции, а вообще были названы как минимум
три страны.
Это важно, мне кажется, потому что кого-то может привлечь открытие Великобритании с 1 августа прямое авиасообщение.
Давай сразу напомним, двухнедельный карантин по-прежнему. Неважно, приехал так, приехал транзитом, все равно 2 недели на карантине сидишь.
Серьезно?
То есть,
даже не прокатит справка или тест по прилете?
Может быть, что-то изменится вот за ближайшее время, за ближайшую неделю, потому что Татьяна Голикова, которая как раз и прояснила ситуацию именно непосредственно со странами, с которыми открывается авиасообщение, о котором ранее рассказал Михаил Мишустин, она упоминала, уточняла такой момент взаимного равенства, что все это будет происходить вот на таком основании, то есть как у вас, так и у нас. Возможно, как-то договорятся. Но пока вот 2 недели, хочешь не хочешь.
Ну, у Великобритании эти правила действуют для всех, насколько я понимаю. Угу. Вот, Турция. Турция с 1 августа — это Анкара и Стамбул. И, как известно, Стамбул — крупный пересадочный узел. Из него можно уже отправиться в те страны, в которые вообще впускают россиян. Наверное,
или, например,
я так предполагаю.
Таким же транзитом перелететь в туристические центры.
Именно.
Или перебраться. Поезда, кстати, в туристические центры, по-моему, не ходят. Я пытался там на поезде как-то доехать. Но гипотетически можно прилететь в Стамбул и оттуда на машинке. Это
вот.
Долго будет, но можно.
Да, но, опять же, для тех, кто привык ездить по путевкам и напрямую лететь в ту же Анталию, вот такие города, Анталия, Бодрум, угу. Бодрум, да, я правильно, да, произношу, да, Даламан, они откроются 10 августа, и уже наверняка туроператоры подсуетились и из загашников предлагают туристические поездки. Я более чем уверен, что...
У нас как раз была беседа сегодня на эту тему, извини, перебью, Наталья Осипова, исполнитель, директор Альянса туристических агентств. Она сказала, напрямую спросил, как быстро туристическая индустрия отреагирует? То есть, грубо говоря, какой будет раскачка? Она говорит, вообще никакой раскачки не будет. Там все уже заготовлено, уже, что называется, люди вот практически на низком старте стояли и ждали вот этого сообщения.
И самое, на мой взгляд, интересное, это присутствие в этом списке из 3 стран, которые озвучила Татьяна Голикова, Танзании.
Это прекрасно.
Африканской страны, восточноафриканской страны, достаточно крупной и по африканским меркам, да и в принципе по мировым. И оказывается, прямого сообщения вроде бы как у нас нет. Но, как я уже сказал, через Стамбул добро пожаловать.
Ну, вот тут, кстати, хороший момент. Что значит через Стамбул? Это разве вот тот момент авиасообщения, о котором рассказывали сегодня в правительстве? Потому что говорится же открытие авиасообщения с Россией. Потому что гипотетически через пересадки можно долететь до куда угодно, как угодно. Нужно просто знать вот это. Ну, назовем это схемой имени одной бывшей Советской Республики, которая позволяет перелетать.
Кстати,
и раньше.
Эта схема, по-моему, тоже открывается с 1 августа. Сегодня было объявлено,
вот, кстати,
что
да.
и Республика Беларусь
вот,
тоже
да, этот момент
в этом
тоже.
Списке.
Есть сообщение, кстати, что некоторые туроператоры готовы отправлять туристов в Турцию через Стамбул с 1 августа. Это та самая пересадочная схема. То есть прилетели, а там дальше мы вас тоже отправим. Другое дело, все ли захотят терять больше времени, хотя, учитывая, каким спросом пользуется туризм в это лето, после того, как завершились самоизоляционные меры, и люди раскупали внутренние направления, как, извините мне этот шаблон, горячие пирожки, мне кажется, будут хватать и пересадку через Стамбул тоже достаточно легко. Другое дело, я бы вот эмоционально, наверное,
Думаю, то, что это дешевле, как минимум, пересадка через Стамбул, да, чем прямой рейс, даже если он существует. С Танзанией, я имею в виду.
А, в Танзанию ты имеешь в виду?
Да, да, да.
Вполне возможно. Не скажу. Я не знаю, кстати, да, наверное, видимо, чартер какой-то должен летать, причем такой совсем уже заказной. Я вот эмоционального момента здесь добавил. Мы когда беседовали, опять же, Наталья Осипова прокомментировала ситуацию с Турцией. Она сказала, что у меня такое радостное состояние, которое бывает разве что 9 мая на Новый год и вот сейчас. Это, на секундочку, исполнительный директор Альянс туристических агентств. То есть здесь, наверное, радость не только за какой-то потенциальный отпуск, а еще и, наверное, радость за всю индустрию в целом, которая сейчас безусловно выдохнет. Тут есть и те программы помощи, программы поддержки, о которых говорят в течение недели, причем уже, кстати, не только этой недели, на этой неделе некоторые моменты вот буквально вот-вот были озвучены относительно того же кэшбэка, слово такое какое хорошее сюда пришлось. Вот так и отношение
оно уже
тех...
плотно вошло в русский язык.
Так и в отношении тех направлений, тех агентств, которые работают, например, с ограниченными поездками, поэтому можно, наверное, только порадоваться. И теперь, как вот она, опять же, Наталья Осипова сказала, у человека есть право на отдых, и он должен иметь возможность выбора. И, соответственно, теперь этот выбор станет побольше.
Да, и для тех, кто не понимает, зачем вообще лететь в Танзанию, представляет себе там мух ЦЦ и малярийных комаров, на самом деле Танзания по африканским меркам, опять же, достаточно развитая страна, и как раз-таки прививка от лихорадки или от чего еще либо
от мухи
бывает, требуется для поездки в некоторые африканские страны, в Танзанию официально не нужна. Виза проставляется там по прилете, и что вы там можете посмотреть? Ну, как минимум, это Килиманджаро, вулкан. Остров Занзибар, тоже популярное направление, это Индийский океан, и то есть там пейзажи, как на Сейшелах, Маврикии, там, или Мальдивах, ну, плюс-минус, условно, то есть белый песочек, все дела. Ну, и, конечно, кто любит какие-то более экстремальные развлечения, ну, я Килиманджаро уже назвал, там можно только все дни посвятить восхождениям. Сафари. Животные, африканские, фауна, флора. И все это организуется в Танзании. В принципе, сервис есть.
Я бы здесь, наверное, еще добавил такую, не знаю, шутку или серьезно, что вот, наверное, никогда больше... Вот 24 июля 2020 года станет днем, когда количество запросов про Танзанию в Гугле в русскоязычном интернете будет максимальным. Более того, наибольшей популярностью будут пользоваться как раз запросы туры в Танзанию, то есть какой-нибудь отдых или в этом смысле достопримечательности, возможно, тоже. И да, тут, наверное, тоже можно прийти к такой мысли, сейчас с коллегами в редакции общались, уж если когда ехать в Танзанию, то вот если когда и сомневался, думал, что меня занесет в Танзанию, вот, пожалуйста, бери и лети. Правда, помню, там тоже с 10 числа, как и в туристические направления Турции, поэтому тут, возможно, человек все-таки придет и в последний момент таки выберет другую страну на букву «Т».
Да, и для тех, кто будет думать над этим направлением, сейчас там, в принципе, сезон. То есть мы знаем, что и в африканских, и во всяких островных государствах есть сезоны дождей. Угу. Сейчас все нормально, дожди уже прошли в июне.
Давай еще о нескольких вещах расскажем, которые сегодня значимы, которые сегодня весомы. Я бы все-таки буквально пару слов сказал, что раз уж мы Турцию упомянули, что сегодня в Софии проводится первый, за сколько, за 86 лет намаз. То самое событие, которое фактически готовилось, которое, к которому
не просто намаз,
последнее время.
А в конкретном месте.
Да, о Софии, да, собственно, в Святой Софии, которая теперь, я хотел сказать, у нас, ну, можно сказать, наверное, теперь, можно сказать, у нас в Турции Святая София — это мечеть. Вот, там обещали, безусловно, многие моменты. Единственное сейчас, которые сохранят, что это будет работать как музей и по правилам допуска. Вот мне, конечно, здесь вдвойне, наверное, интересно, действительно, о чем и говорили ли российские и турецкие лидеры, учитывая, что вот взяла Турция и открылась. Потому что это в переговорах между странами, туризм, это, ну, в последние годы это доказали прям напрямую, это очень серьезный аргумент. И здесь вполне возможно Турция на какие-то шаги навстречу России пошла для того, чтобы российские туристы полетели. В том числе и в Танзанию через Стамбул.
Не, ну вообще Турция популярнейшее, наверное, направление для российских туристов. Тут никаких споров нет. Причем не только же на курорты летят в Стамбул.
Тот же Стамбул. Я с удовольствием провел один из отпусков буквально пару лет именно назад в Стамбуле. Я причем так удачно еще поселился, прямо вот на пересечении двух больших трасс, откуда пешком можно было дойти вот для всех ключевых направлений. Я ни разу там на трамвайчике не ездил, в метро ни разу не спустился. Один раз проехался на автобусе, там, с, грубо говоря, экскурсией по городу. В остальном бегал. Это там есть на что посмотреть, есть что обходить. Причем один раз я даже забрался в какой-то... Зашел, вот гулял-гулял, зашел в райончик. Практически. Очень такой, ну как это сказать, не средневекового вида, но там прям какие-то стены из кирпичей, вот такие здания.
На азиатской стороне, что ли?
Не-не-не, это как раз на европейской, да. И там такие постройки, грубо говоря, ну я не скажу, что прям хрущевки. Про хрущевки у нас сегодня будет. Трущобы. Но такие, мне прям, когда солнце начало снижаться, я немножечко напрягся. Быстренько нашел, где я по навигатору, вышел быстренько к воде, хотел сказать, к воде. Ну, можно сказать, наверное, по набережной. По набережной я в итоге дошел обратно, потому что сориентироваться в Стамбуле, ну, вот именно в том районе, где, кстати, Фатих называется этот район. Немножечко даже там... Это далеко не предместье, но тем не менее, вот когда начало смеркаться, а я ходил вот как практически как Семен Семенович Горбунков в том городе, в котором он заблудился, я вот тоже немножечко напряг. Поэтому да, есть куда-то
смотреть. А там же тоже по сюжету Стамбул был.
Вот я боюсь ошибиться. Стамбул, город контрастов, это лекция, которую там тоже обещали, или там все равно Нью-Йорк, город контрастов. Но как раз...
По-моему, по сюжету Стамбул. Точно снимали в Баку.
Да, вот это я тоже помню. И причем даже вот эти... Я даже видел этот спуск, грубо говоря, с одной стороны, с которого стоит аптека, я думал, так, подождите, где я? Это было очень забавно. Это вот завершая и резюмируя, что и в Стамбуле можно действительно посмотреть. И Айя Софию тоже можно посетить, несмотря на смену статуса.
А тебе как туристу интересны вот такие объекты, как Айя София, Голубая мечеть? Да?
Ты знаешь, да.
Со стороны или прямо вот внутреннее убранство?
И так, по настроению. Потому что я вот люблю такой городской иногда отдых, отпуск в некоторых городах. Не скажу, что во всех. Вот именно посмотреть вот по сторонам. Знаешь, может быть, не обязательно туристическую программу выполнить. Грубо говоря, я приехал в Санкт-Петербург, я обязательно иду куда там, в Кунсткамеру. Я приехал, я не знаю куда, в тот же Стамбул, я иду вот сюда. Вот просто походить, посмотреть по сторонам, посмотреть на людей. Это же вот это вот мне лично намного больше нравится. Там посмотреть, где какую, не знаю, уличную еду продают. Вот это очень много говорит о стране, о городе, в который я приехал. Безусловно, какие-то моменты, ну, просто надо, да, посетить. Та же Святая София, просто надо. Но с другой стороны, для меня это никогда вот самим приоритетом не было. Там можно, грубо говоря, на один базар, только вот этот старый стамбульский базар, потратить, не знаю, дня 2-3. Потому что, ну, это вот колорит, это слово заезженное, конечно, но от него никуда не деться.
Вечером мы будем подробно обсуждать эту тему и попробуем посмотреть еще через призму внутренней политики Турции.
Вот, без этого опять же никуда не деться, потому что туризм сегодня это очень серьезный, очень важный, очень значимый аргумент в отношениях между двумя странами. А вот про переговоры, про взаимоотношения Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана, лидеров стран, политических лидеров двух стран, не просто так упомянул. Сегодня в 10 часов у нас, мне кажется, была очень любопытная беседа, которая исходила из 61-летия такой вот годовщины памятной встречи Ричарда Никсона, тогда вице-президент Соединенных Штатов, будущего президента, и тогдашнего главы СССР Никиты Сергеевича Хрущева, которые переговорили, можно сказать, в очень неформальной обстановке, назвали это даже кухонным спором, а неформальность там была в первую очередь в том содержалась, что это было на выставке, выставка достижения американского народного хозяйства. Да, вот такое вот. ВДАНХ. И, соответственно, они задержались в том числе рядом с макетом типовой американской кухни, то есть, грубо говоря, вот здесь живет среднестатистический американец. И, естественно, Никсон расхваливал, нахвалил, говорит, вот вы, говорит, живете надеждами о космосе или о чем-то там еще, зато мы богатые и едим мясо, а вы едите капусту.
Хрущев и моем посуду в посудомойке, да,
которая, условно, кстати, тоже была представлена, да, и, кстати, после этого, вскоре после, такие очень схожие по внешности стали появляться и в СССР, вот, и из супернового там был робот-пылесос, который привезли, уже? Показали, 59-й год. Но это был первый...
Но, наверное, был размерами.
Нет, небольшой, побольше. Но это был первый, как это называется, экспериментальный, что ли, такой показательный момент, то есть, который был туда поставлен для этого. Хрущев, естественно, немножечко отбивался от таких нападок и расхваливания американской мечты, пытался немножечко приземлить всю эту ситуацию. У нас в эфире был историк Рудольф Пихоя, который вот рассказал очень любопытную вещь, которую тоже очень, мне кажется, важно понимать, оценивая и вспоминая советское прошлое. Он говорит, что Никита Хрущев был единственным советским лидером, который реально верил в победу коммунизма, в победу социализма. То есть он все это говорил очень искренне. И вот, собственно говоря, почему этот момент тоже важен для сегодня. Они общались на уровне, ну как сказать, без министров, без советников, без ассистентов, которые им в наушник что-то вот постоянно подсказывали. То есть это вот, что есть у человека познания, какие есть. Все это вот вшло в тот разговор. Рассказали нам, опять же, напомнили и Рудольф Пихой, и Дмитрий Рущин, тоже историк, нам напоминали, что Никсон очень много прочитал про СССР перед той поездкой. И, соответственно, он мог как бы козырей накидать-то очень много. Хрущев очень много эмоционального, естественно, в ответ выдавал. Собственно говоря, фраза «догнать и перегнать Америку» впервые, так или иначе, была произнесена именно тогда. И, собственно говоря, это как раз показывает, насколько важно, чтобы у лидеров был контакт. Причем был контакт вот именно не на официальном уровне, а чтобы они вот как-то, ну, не скажу, что прям наравне, но понимающе друг друга говорили. Это очень важно для сегодняшних взаимоотношений между лидерами стран, которые очень во многом запротоколированы, зарегламентированы. И во многом лидер, президент, премьер-министр, неважно, он уже даже по сути своей позиции-то высказать не может. Он должен представлять государство. И в этом смысле это тоже очень важный такой момент. И вот та видеозапись, кстати, с той встречи, ну, с фрагмента той встречи можно, кстати, посмотреть, даже можно даже не вслушиваться. Вот посмотреть на атмосферу, которая была тогда, это конец 50-х. Это еще не начались вот эти вооруженные прокси-противостояния. Еще даже летчиков, по сути, не приземлили.
Корея была уже.
Ну, хорошо, да, Корея была. Просто я почему-то Корею именно с представительством там... России.
Было.
Не представлял. Но это тоже было, да, и песни про это снимали. Очень хорошо подметил. Тут действительно так было. Я больше имел в виду, что здесь вот и от сталинских установок стали как-то поменьше уходить. И слово «оттепель» было произнесено. И вот, собственно говоря, более серьезные противостояния и Карибы, и Вьетнам, и летчики, которых приземляли, тоже было чуточку попозже. Но да, вот этот нерв был всегда. И вот это противостояние вот в той встрече, в том кухонном споре, оно, мне кажется, оно себя проявило. Ну и мне кажется, очень тоже интересно посмотреть, кто из нынешних лидеров вот таким стал бы чемпионом мира по дебатам, когда нельзя, грубо говоря, пользоваться какой-то там базой. Вот что запомнил, то запомнил. Давай, жги вперед. И насколько в этом смысле современные лидеры могли бы проявить свою харизму, свое умение говорить, свое умение как-то обаять, что ли, слушателя, что очень важно, но о чем сегодняшние многие, опять же, лидеры, не все, но многие, об этом забывают. Прекрасные администраторы, прекрасные организаторы. Но вот иногда смотришь, думаешь, как вот этот человек действительно кого-то может в чем-то убедить.
Да, и представляет ли этот человек, как устроены там кухни у большинства
разрезе,
населения, да, условно.
Вообще... В 10 часов утра была эта беседа, прошу прощения, на сайте radiosputnik.ru можно заглянуть и отмотать, было очень живо, очень с такими с параллельками, очень любопытными, на мой взгляд. И 50-е вспомнили, и вот сегодняшние дни тоже немножечко проехались.
Да, я еще минутку буквально хотел бы в этой теме остаться. Сложно очень представить сейчас, к сожалению, подчеркиваю, что к сожалению, вот такую встречу между американским и российским лидером. Именно в разрезе каких-то бытовых, общечеловеческих вопросов. То есть абстрагироваться, да, об ограничениях вооружений, о каких-то там геополитических острых горячих точек, а именно вот встретиться и побеседовать. Ну, как у вас, а как у нас, как люди
как
живут?
На показать, самом деле, да, у да, вас да, и да, на да, самом да. деле у нас.
Вот, мне кажется, сейчас бы это тоже, ну, было бы неплохим таким объединяющим фактором.
Я бы здесь такой момент добавил, что сегодня лидер страны номинальный, и, нет, это будет скорее формальный, на бумаге который, потому что он совершенно не может быть лидером, ну, как сказать, вот для всех. что в Соединенных Штатах больше половины, мне кажется, рейтинги сейчас разные есть в сторону президента Дональда Трампа. Ну, Никсон, давай все-таки формальность соблюдать, Никсон тогда был вице-президентом, хотя Майк Пенс, я не знаю, кто бы вообще стал с ним разговаривать, вообще разговаривают с ним где-нибудь, потому что там действительно настолько харизматичный президент, во разных смыслах слова харизматичный, никого превозносить не будем. Но в этом смысле вот сложно представить, что человек сегодня может, человек, лидер, президент, премьер, неважно, князь, царь, королева, сегодня будет
герцог.
Полностью... И герцог тоже, да, есть и такое государство. Будет полностью представлять, вот так вот говорить от себя и вроде как говорит за всю страну. Ему скажут, вот я, например, такие мнения не разделяю, почему мое мнение не учли. В разных странах такой раскол присутствует. Не раскол, наверное, разность взглядов присутствует. Это прекрасно, но вот такой атмосферы, как это было тогда, наверное, уже очень сложно создать. Не в том смысле, что раньше все было лучше, и трава была мокрее, и вода была зеленее. А вот именно в том смысле, что действительно у людей появилось больше возможностей высказать свое мнение, и люди этой возможностью пользуются, порой не ограничивая себя в этом совсем никак.
Еще по вечерним новостям, сегодня мы будем об этом говорить, одобрено трехдневное голосование.
Совет Федерации очень много законопроектов одобрил, подписал, и вот это трехдневное голосование было одним из первых, что прошло по новостным лентам. Там очень много в этот пакет, в этот комплекс документов законопроектов вошло, от бюджетного финансирования, антикризисной его части, и до, я даже не знаю чего, до тех выплат людям, семьям военнослужащих, которые погибли. Поэтому там огромнейший пакет, это очень содержательная тема.
Да, но я конкретно о едином дне голосования, который будет 13 сентября в этом году. Так вот, ЦИК и Кремль, все, и Софет, все кто мог и кому нужно было, уже подтвердили, что действительно... На 3 дня продлится это голосование. То есть оно начнется досрочно за 2 дня. Но, опять же, подчеркиваю, каждый регион волен сам решать, проводить ли это классически в один день или вот на 3 дня все это дело растянуть. Потому что, опять же, пандемия пока никуда не уходит. И именно с точки зрения соблюдения эпидемиологических норм действительно было бы
оправданно,
да, провести 3 дня, чтобы рассредоточить потоки людей.
Там еще дополнительное было уточнение, что сохранят возможность голосовать за пределами зданий избиркомов, то есть вот эти шутки и мемы про голосование на пеньках и на багажниках можно никуда не прятать, они еще пригодятся как минимум вот в начале сентября.
Да, возможно, они будут оформлены уже поинтереснее. Опять же, это тоже остается на усмотрение регионов. Mm-hmm. Если потребуется, организуют. Будет хватать обычных, привычных участков, да, в школах, где-то в других муниципальных зданиях. Пожалуйста, голосуем только там.
В завершении я, наверное, еще бы об одном очень любопытном моменте сказал, который, с одной стороны, звучит, ну, достаточно сухо, а с другой стороны, позволяет оттуда вести беседу в самых разных направлениях. Дело в том, что обязательный медосмотр для водителей такси и автобусов может теперь, возможно, сейчас Минздрав такой законопроект готовит, возможно, будет проводиться без участия, собственно говоря, медика, профессионального медика. То есть будет проводиться через телемедицинными, наверное, средствами, да, можно так сказать. Компьютеры и техника будут оценивать состояние человека. И вот тут очень много интересных моментов. С одной стороны, а готовы или нет сегодня водители к тому, что вот они будут в датчиках постоянно ездить? Потому что, ладно, посчитать пульс или что там еще...
Это придется ездить в датчиках?
Конечно.
То есть не единоразово во время осмотра?
На рабочем месте. Ну, естественно, сейчас, наверное, начнут с единоразово перед тем, как пойти в рейс. Потому что как оно сейчас происходит, наверное, это так и немножечко... Просто раздвинут границы для этих устройств, которые могут принимать участие и которые будут оценивать состояние человека. А дальше уже звучит предположение, что да, в конце концов, вот есть этот какой-нибудь браслет у человека на руке, он сразу мерит и пульс, там, не знаю, и давление, и температуру. Ключевые такие показатели. Другое дело, есть вот нам вот... У нас в эфире была Зухра Павлова, ведущая и телеграм, инстаграм-канал доктор Павлова, очень таким простым языком рассказывает про медицину, и она сказала, можно же даже диабет замерять, в конце концов, сахар в крови, потому что если вдруг, не дай бог, с водителем что случится с таким, трагедии не избежать.
Потеря сознания,
да,
произойти.
Да, но отсюда очень интересный момент. Как это можно мерить? Такая иголочка сразу вот в человек, ну, вставляется в тело и сразу все замеряет. Звучит страшно, конечно, но с другой стороны, я вот вспомнил, что, вот, например, в больницах сейчас, когда если человек ложится, и ему периодически нужно забирать кровь, им же ставят такой катетер, который вот закручивается. И то есть у человека постоянно вроде бы там игла находится. Другое дело, насколько это будет уместно для водителя. Вот насколько это комфортно. Вот опять же, я сначала сказал, что человек будет обвешан датчиками. Ну, обвешан, наверное, слишком такое слово, но тем не менее. А вот так действительно. Это даст куда больше информации о состоянии водителя, о состоянии его здоровья, причем практически в прямом режиме это можно будет отслеживать. Но, с другой стороны, конечно, к водителям будет больше, больше вопросов и больше, наверное, требований, наверное, будут более серьезные, более на высоком уровне. И, с другой стороны, еще обязательно напомню этот момент. Буквально недавно опубликовали любопытные результаты исследования относительно доверия к беспилотникам. Казалось бы, при чем здесь это? Но вот та практика, с которой люди столкнулись, езды в каршеринге, езды в такси, езды в общественном транспорте за последнее время, как раз в условиях самоизоляции, во многом оттолкнула людей от этого транспорта. Почему? Потому что поведение многих водителей, как в общественном транспорте, так и в такси, в особенности, не совсем всем нравится. И вот не скажется ли вот такое вот решение о таком об удаленном автоматическом контроле здоровья на еще больше, на том самом доверии, которое, по идее, надо как-то увеличивать. Об этом тоже у нас была беседа сегодня в 12 часов. Много любопытного было утром, много интереснейшего вечером. В 18 часов подкаст «Слышали новость». Никит, спокойной смены, удачной смены и интересных эфиров.
Спасибо.